Господь, я хочу возненавидеть зло так, как его возненавидел ты. Вот это предмет молитвы. И очень правильного направления. Господь, я хочу это возненавидеть, дай мне это увидеть. Вы знаете, иногда Господь показывает такие последствия греха, которые действительно очень омерзительно в соприкосновении с ним чувствует себя человек. И когда посмотрел на все это, ощутил, внутри всего передернуло, думаешь, Господь, защити меня от подобных вещей во все грядущие дни. И меня, и детей своих благословляйте на подобные вещи, чтобы Господь защищал и сохранял. То есть таким образом начинает возрастать ненависть ко злу. И вот тогда человек точно не согрешит. Ненависть ко злу, она вас держит на таком расстоянии от греха, что вам он настолько ненавистен, любого уровня грех, что вы на полюсовом расстоянии от него. Поэтому согрешить уже получается, или грех какой-то совершить, невозможно. В такой ситуации, в таком случае. Но опять же, есть сферы жизни, которые у нас уже приведены в порядок, есть те сферы, которые мы приводим в порядок. И это тоже, друзья, не надо забывать. И одно, и другое сегодня нуждается в определенной работе. В какой работе нуждается та сфера, которая у нас уже приведена в порядок? Во-первых, бдительность нельзя все равно там терять. Но в то же время не застаиваться там, не засиживаться. Потому что это те сильные стороны, которые мы будем еще больше развивать. Как я уже говорю, то, что нам хорошо у нас получается, на то мы с удовольствием тратим время. Но оно уже и так хорошо получается. Займись тем, что у тебя западает. И вот на это, чтобы переключить свое внимание, вот это потребует своего рода определенных тоже решений, выйти из зоны комфорта. Заняться той сферой, которая западает. И вот тут, как знаете, после первых тренировочных упражнений, кто занимался физкультурой когда-то, то мышцы все болят на следующий день. И заняться второй раз опять тем же самым вдвойне трудней. Потому что боли раньше не было, а тут она появилась. И третий день опять. Но если вы, предположим, неделю выдержали, 10 дней, то потом оно все как будто бы и ушло. Поэтому начало, оно бывает самым трудным. Выстоять, быть верным в том, что ты избираешь с самого начала. Вот это бывает непросто. Избирайте и будьте в этом верны. Опять же, говорите, Господь, без Тебя я этот отрезок пути не пройду с победой. Дай мне здесь силы выстоять. Как бы у меня не болели сейчас духовные мышцы. Как бы меня сейчас не увлекало опять вернуться на ту зону комфорта, из которой я только что вышел. А я хочу пробираться вперед. Я хочу идти и навести порядок и в этой сфере. Поэтому не удовлетворяйтесь только той сферой, которая уже приведена в порядок. Потому что всегда будет при достижениях каких-то, всегда будет это искушение. Вот на это показать, вот оно у меня уже на 5 баллов. Прекрасно. А вот это-то на нулях еще? Или на 2? То есть, значит, займись вот здесь, чтобы это тебя не компрометировало, потому что очень часто люди с такой полярностью в одной шкале достигают действительно пятибалльных результатов, а в другой еще нулевые отметки. Именно вот эти нулевые, они потом высвечиваются как минус в жизни христианина, который должен быть светом и солью. Соприкасаются с его жизнью и обнаруживается именно почему-то не плюс сразу, а минус. И он потом говорит, Господи, ну почему же ты так допустил? Да ну ты же знаешь, что вот этот у меня же отлично уже. Он говорит, да потому что тебе из зоны комфорта уже пора выходить. И не жить в самообмане. То, что хорошо, то хорошо. Здесь-то бдительность не усыпляй. Но вот тут начни работать дальше. Потому что сейчас вот это звено, дьявол знает, где у тебя плохо. Потому что он там тебе не давал сформироваться-то. Поэтому он прекрасно знает эти вещи. Поэтому он их и высвечивает в самый неподходящий момент. Когда ты его хотел спрятать за семью печатями, а оно вылезает. Итак, с первым источником. Я думаю, что почти разобрались, но мы еще сейчас посмотрим некоторые места касательно страха Господнего. Притчи 1.7. То, что мы уже прочитывали. Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. Тогда, когда человек думает, что он все уже знает, то это первый признак, что он ничего еще не знает. Как должно знать? Потому как. Тот, кто увеличивает знания, у того обязательно появляется огромное желание это знание умножать. Почему? Потому что объем незнания раскрывается ему больше с каждым погружением в знание. Чем больше человек знает, тем он больше начинает понимать потребность знаний, раскрытие новых и новых горизонтов. Почему? Потому что, смотрите, тайна Господня открывается боящимся Его. И какую бы сферу вы ни взяли жизни, вот, например, кто-то занимается, например, брокерской деятельностью. Сколько там своих тайн, своих подводных течений? Если новичок туда попадает, он только несет туда свои деньги, чтобы они были забраны кем-то. Почему? Тайны не знает этого дела. Ему верхушечку раскрыли. А вот в тайны-то надо было проникать. То есть необходимо гораздо больше, чем вот то, что наверху. Более того, тайны-то так не раскрываются. Все драгоценное лежит в глубине. И прежде чем золото поднимается наверх, нужно сначала его выкопать, рассеять, а затем уже им заниматься через плавильню и так далее. То есть все требует гораздо больших усилий поначалу, чем нам кажется. И поэтому, когда мы говорим о тайнах, во всех сферах жизни есть свои тайны. И в 24-м псалме Господь нам говорит, что тайна открывается боящимся Господа. Опять страх Господень напрямую выводит на тайны. То есть тому, кто имеет отношение правильное к греху, то есть ко всякой нечисти, есть отношение правильное. То есть я ненавижу зло. Если еще у меня этого нет, Господь, я хочу его возненавидеть. Я хочу возненавидеть всякую зависимость, которая есть в моей жизни, от лени, от никотина, от алкоголя, любого рода независимость, чтобы я управлял ситуацией, а не мной. Раздражительность, я хочу это возненавидеть. Дай мне это состояние. То есть вы молитесь от точки отсчета начиная. Не там уже, Господь, я хочу быть человеком, побеждающим города. Прекрасно. Вот у тебя есть над чем сейчас бороться. Поэтому Господь показывает, и тут Он будет работать, и там расширять твое видение. Потому что Он хочет тебе дать полную свободу. Если ты не свободен, это похоже на того щенка, который на поводке. Привязан к будке. Вроде как и свободен, и каким-то пространством владеет, но постоянно должен вернуться в одну и ту же будку. Что? Кормит. Да, кстати, дьявол тоже подкармливает. Какие-то результаты дает. Но свобода, она гораздо дороже, чем какие-то подачки. А вложил Господь эту способность выживать любого зверя в свободных условиях. А нам Он дал свою природу льва. И природа льва, если, конечно, он не растет только этот львенок в клетке, то тогда он действительно будет в состоянии накормить себя. Поэтому не дайте формироваться вашему духу вот в этом заточении, иначе он будет очень и очень зависеть от внешних обстоятельств. Когда накормят, когда принесут, когда погулять выведут и так далее. Поэтому я думаю, что жить в свободе – это истинное наслаждение. Если говорить о полете орла, вот это образ – летать и не бояться бури, не прятаться, как зайцы под утесами, а быть вот тем орлом, который взлетает на ветре, ждет только вот эту струю теплого ветра. И как только теплый ветер подошел, ложится на него и пошел в полет. Буря, от которой все птицы прячутся, для орла – самое большое наслаждение. То есть это своего рода такого плана рассуждения. Чем больше проблема жизненная, это буря. Чем сильнее буря, тем больше Божьих возможностей высвобождаются, чтобы открыть его тайны. И тогда человек, который хочет открывать Божьи тайны, не будет бояться бури. Он будет идти на нее не потому, чтобы себе бурю в стакане устраивать, но чтобы не бояться той бури, которая тебе оказалась на дороге, потому что ты пошел в нужном направлении. Не бойтесь этих вещей. Так как направление Бог выбирает, а тебе, как человеку, который имеет страх Господен, оказаться в этом месте в нужное время, вот что важно. И тогда, когда эта буря, Господь, ты повелел бурю умолкнуть, и я сейчас это буду делать. Не получилось, почему, Господь, открой мне тайну? И Бог начинает открывать причины. У тебя есть еще вот эта завязка. Разберись с ней. Разбирается человек. И тогда опять в бурю. И говорит, а теперь умолкни. И она замолкает. То есть есть вот этот опыт. И он настолько дорог, друзья, что невозможно постоянно жить чужим опытом. Очень важно его иметь собственным. И вот этот собственный опыт, он дает такую уверенность, такое знание Бога, что Господь, Он не где-то там нарисованный, под потолком или где-то на иконостасе, а это тот Бог, который все собой наполняет. И вы знаете, как невозможно весь воздух вдохнуть в легкие, так невозможно премудрость Божью всю иметь в своем разуме. Но в духе это возможно, потому что в нашем духе Его дух. И поэтому в дух принять Его природу можно целиком. Не в смысле, что целиком Бога вместить в себя, но вместить ту часть природы, которая имеет в себе все его грани, все его возможности, и высвобождать именно ту часть, которая сейчас тебе необходима. Вот это есть своего рода выход на тайны Божьи. И тайны он открывает, опять же, боящимся его. И тогда, когда тайны Божьи открываются, вы знаете, это... удивительные вещи. Я полагаю, что если бы и когда это подойдет к этому человечеству, то таких открытий, которых человечество может сегодня перечислить, там Менделеев, да, мы знаем, что это была таблица, опущенная ему с неба буквально, которую он увидел, периодическую таблицу, и записал ее. Эта тайна Божья была открыта данному человеку. Мне пришлось слышать информацию про одного человека-христианина, который даже химиком-то не был. Но вдруг ему Господь сказал, именно с учетом его чистого открытого сердца. Ему сказал, займись химией. Он был так удивлен, что химия для него никогда не была предметом вожделения, желания. Он занимался чем-то другим. Но тут послушался Божьего совета, стал заниматься химией. И в один момент, когда он уже основы взял, уже на какой-то другой уровень перешел, вдруг ему Господь дает какую-то формулу. И он с этой формулой возился, и дошел до того, что за счет этой формулы смог из отходов производить металл, равного которому на земле не было. Это было открытием века. И он стал очень за короткий срок богатым человеком и известным. Одну тайну Бог открыл в области химии. А знаете, сколько еще неоткрытых тайн? Кто будет дерзать? Но начало-то в чем? В страхе Господнем. Возненавидеть зло. Возненавидеть те мелочи, которые не дают подняться выше. А возьмем этого человека, который был бы ленивым, да? И услышал химией заниматься. Господи, ну ты что-то перепутал. Что это мне в 50 лет химией заниматься? Уж если бы ты мне сказал-то в 15, понимаю, но в 50 химией заняться, когда я, предположим, занимался техникой только, ну уж никак. И решил бы, что это какая-то ошибочка вышла. И не стал бы заниматься. Да, тоже можно выбрать и так жить. Он бы не умер от того, что он не стал заниматься. Ни с голоду бы не умер. Ни от болезни бы он не был парализован. Жил бы себе и жил дальше. Но предназначение не было бы исполнено. И более того, усладу не получает человек тогда, когда живет не в своем уделе, не в тех масштабах, которые Бог предназначил. А масштабы без мудрости невозможно ими овладеть. Человек, который идет с Богом по жизни, мудрость, она его предостерегает от обмана, от ненужных людей, которые могут встать на дороге, как западня. От коварства, которого, к сожалению, не так мало еще пока вокруг. Мудрость, она может это исправить, как мы в прошлый раз говорили, да? Если топор притупился, мудрость знает, как это исправить. Поточит. То поэтому притупляется что-то в отношениях. Мудрость знает, как это исправить. Притупляется что-то в интересе к жизни. Мудрость знает, как это исправить. То есть идет к Богу и говорит, Господь, у меня интерес жизни пропадает, а я не хочу так жить. Сколько бы я ни жил на земле, я не хочу просто коптить небо. Я хочу радоваться жизни и радовать других. И, соответственно, у мудрости есть ответ. Господь тут же даст тебе какой-то интерес к какой-то сфере, который, в общем-то, сразу не будет раскрыт. Надо будет, может быть, не один месяц и год подумать, поработать в этом направлении. Потому что, еще раз повторяю, дорога к награде гораздо ценнее, чем сама награда. По ходу к этой награде мы так много приобретаем. Так много выходит из потаенных мест и становится нашим достоянием, пока мы идем просто к правильно поставленной цели. Богу не трудно было нас осыпать всем сверху, но это не Его суть и не Его природа. Он щедрый даятель на трудолюбие, на жажду, на определенное вдохновение, которое у человека появляется, на творчество и так далее. То есть тут он щедрый даятель. Вот, пожалуйста, тебе сырье, работай. Не сразу продукт, сырье. А то, что ты будешь производить, тебе это становится дорого. У тебя в сердце появляются потребности еще больше познавать Бога и так далее. Вот в этом ключе Господь хочет вместе с нами двигаться. Тот 24-й псалом, который я уже упоминала, давайте мы сейчас немножечко заглянем чуть выше. С 12 стиха. Потому что чуть выше как раз задается вот этот вопрос. Кто есть человек, боящийся Господа? Ну, мы сейчас это как раз и делали, что разбирали. Кто же этот человек, боящийся Господа? Не тот, который боится наказания от Бога, а тот, который ненавидит зло. И в этой ненависти ко злу он постоянен, он достаточно щепетилен, чтобы не оказаться в числе тех людей, которые сегодня это ненавижу, завтра это люблю. А быть в этом постоянном, ненавидеть зло до конца. Ему укажет он путь, который избрать. Человек, который постоянно колеблется в выборе пути своего, через то, что сегодня это добро, завтра это зло, сегодня это зло, завтра это опять добро и так далее. То есть у человека, у которого есть постоянные колебания внутри, то он не может избрать путь. Вы знаете, что чаще всего истощает человека? Неумение сделать выбор. То есть стоять на развилке и думать, куда же пойти. Нет движения, и ничего не, казалось бы, не тратишь энергию. И никуда не двигаешься. Но самое большое количество энергии уходит именно на принятие решения. Чем больше ты стоишь на развилке, тем больше истощаешься. Поэтому как можно быстрее надо принимать решение, но, опять же, торопливость в данном вопросе, как вы понимаете, чревата. Почему люди стоят долго? Потому как недостает информации. А вот здесь есть простой, но очень важный Божий принцип. Ему укажет он путь, который избрать. Кому? Человеку, который боится Господа. То есть, когда ты уже для себя определил, что есть зло, с этим злом разобрался, Господь, укажи мне путь, по которому идти. И Господь начинает в тебе вскрывать какие-то интересы, которых раньше ты не замечал. У тебя просыпаются те интересы к жизни, либо к каким-то конкретным направлениям жизненным, которые раньше не замечал. То есть, не ждите какого-то сверхъестественного грома с неба. С Богом разговаривать гораздо проще, чем мы себе это представляем. И от того, что люди думают, что Бога услышать, это надо, не знаю, сколько дней в посте быть, не знаю, в какую келью запрятаться, и услышать одно слово. Я здесь. Гораздо проще с Богом общаться. Потому что если Он сотворил нас, как творение, которое имеет потребность с Ним общаться, Он вложил в нас то, чем Его слышать. Это в нас вложено. Если оно сейчас или было когда-то нарушено грехом, так за счет покаяния мы обнаруживаем, что Господь, я покаялся, теперь всякая пробка из моих ушей духовных пусть вылетит. Я хочу быть внимательным к Твоему голосу, я хочу Тебя слышать. Я хочу быть тем человеком, кем управляешь ты. Более того, ответы Божьи – это далеко не всегда то, что я вот сейчас вот услышал внутри себя. Это, как я уже сказала, могут быть очень незначительные люди на вашей дороге. И вдруг для вас это как определенный такой знак. Вот оно. И причем оно зажигается как-то в сердце. И вот эта связка, вы ее начинаете ощущать. Очень бывает трудно передать это другим людям. Почему вы знаете, что вот оно, вот это? Но оно сработало, внутри соединилось с кем-то, с чем-то. И вот эта зацепка произошла. И когда это произошло, ты теперь только можешь, если в чем-то сомневаешься, попросить еще у Бога знамения, еще подтверждения, но не оставь это без внимания. Потому что Господь говорит очень разными путями, разными возможностями. И не пропусти никакой из них. Чем больше ты будешь видеть Бога, а Он вообще, я не знаю, до какой степени Он имеет чувство юмора, но, по крайней мере, Он через такие мелочи может разговаривать с человеком. И вот эти вот мелочи, которые Он может выстраивать, что иногда вот улыбаешься даже от какой-то... Какой вам пример привести, чтобы это было понятно? Ну вот, например, мы собираемся сейчас ехать в Псков в ближайшее воскресенье. И... Нет, чуть... давайте тогда другое. Скажу о ночной молитве. Кто был на ночной молитве? Когда мы ездили молиться за банки, Господь предложил это сделать, то уже ехали, и Господь говорит, обрати внимание на название банков. Ну, так как мы уже несколько проехали, я их так записала, но с учетом того, что мы не знали, по какой мы дороге поедем, потому что я не знаю банки города, честно говоря, так скажем, в хорошем плане, ну, встречаешь их, что за банк, как-то не особо внимание обращала. А тут, когда это было задание такое конкретное, то поехали. И вот тогда, когда стало уже название эти записывать, коль Господь обратил на это внимание, то вот я сейчас вам перечислю, в какой последовательности эти банки у нас вставали на дороге. Первый банк – Альфа-банк. С учетом Альфа как начало. Но когда мы отсюда уезжали, то я сказала, что наше желание, мы будем молиться о том, чтобы были высвобождены средства для формирования бизнеса в христианском мире. Поэтому второй банк был промышленный банк. Третий банк – Санкт-Петербург. То есть город, о котором мы молимся. По значимости он для нас достаточно важный, как плацдарм. Четвертый банк – Викинг-банк, связанный с историей, чем мы тоже занимаемся. Ну, просто, может быть, не все знают это, чем мы занимаемся. Но история, без которой мы не можем двигаться дальше. Ну, как минимум, по программам вы это видите, что историей мы отчасти занимаемся. Это следующий банк. После того, как история пройдена, следующий банк – это внешнеторгбанк. То есть, если рассмотреть, казалось бы, последовательность, да? Чтобы нам выйти на внешние отношения, иметь результаты там, нам надо разобраться с историей. Нам надо навести порядок в собственном городе. Нам надо знать, как работают бизнесмены Питера. И вообще все начинается сначала. Для чего деньги существуют? Это Альфа-банк. То есть, все имеет свою последовательность. И последний банк был Банк России. Масштабность уже, да? У России должны быть правильные отношения с внешними странами, но для этого нужно и России свой порядок в голове. То есть это не выстраивало так я или Костя, который вез в этот момент. Это Божья работа в нас, когда мы слушаем, что Он делает. И вот мелочи, казалось бы, еще во что это выльется, Бог знает. Но каждую ночную молитву, кто присутствует, то знаем. Мы каждый раз открываем подобные какие-то тайны, потому что Господь, Он из этих тайн созидает свой масштаб, свои возможности. Поэтому никогда не пренебрегайте мелочами и будьте внимательны к Божьему голосу, потому что за каждым ответом стоит определенный Божий путь, который указывается. И сделать следующий шаг, это значит идти в нужном направлении, а ты не можешь пойти в нужном направлении, если ты Бога не услышал. Поэтому будьте всегда внимательны к тому, что Господь производит в вашем сердце, в вашем мышлении, в окружающих вас людях, и тогда ни одна мелочь не будет мимо вас проходить. Иногда, может быть, это особенно сразу, человек сам себе дает такую установку, буду теперь на все мелочи обращать внимание. И начинает его эта мелочь увлекать. Мелочь, а глобального за мелочью не видит. Поначалу это может быть такая опасность, но я думаю, что она тоже отвалится, потому что все-таки человек начинает видеть, что далеко не все мелочи говорящие, то есть не то, что споткнулся, что бы это значило. Да ничего это не значит, смотри под ноги. Чтобы вот на этом, естественно, не зациклиться, а иметь вот внутренний отклик от того, что ты увидел и услышал. Что у тебя там внутри сработало? Не суеверие, кто там перешел дорогу, в чем он был одет и так далее. Вот этой веры суетной не нужно даже рядом, чтобы она к вам не приближалась. А внутреннее состояние, когда вы навели порядок там, всякая нечистота, она уходит в сторону. Не, я ненавижу зло, я ненавижу беззаконие. А что? Возлюбил радость, возлюбил правду. А значит, радость приходит в жизнь. Раз ты возлюбил правду, это станет образом твоей жизни. Ты будешь постоянно жить в радости. Что-то мы долго сегодня на этом первом пункте застряли. Мелочи, да? Но это, правда, не мелочи, конечно. Еще один момент, который надо рассмотреть в этом же пункте, это Иакова 3 глава. Тоже, что касается мудрости. Иакова 3 глава. В одном из занятий в прошлом году я тоже этого касалась достаточно подробно, но сейчас это не будет подробный разбор данного текста, а просто некоторая характеристика. Итак, с 13 по 18 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Прежде чем мы прочтем до конца, я хочу сейчас остановить ваше внимание на 13 тексте, который вот мы буквально в понедельник в этот разбирали его на линейке у нас в школе с детьми. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью». Я хочу сейчас ваше внимание обратить на конец. Мудрая кротость. Что это значит? Что такое кротость? То есть послушание Божьему голосу, да? Укрощенный Богом человек. Смирение, то есть жить с миром. Укрощенный Богом человек, послушный Богу Его голосу. Но вот здесь вот есть интересное сочетание. Мудрая кротость. То есть, если мы так, в принципе, будем говорить, кроткий человек, это хорошо или плохо? Хорошо. Но вот выходит из этого текста мудрая кротость, что кротость не всегда хорошо. Нет, что есть кротость, не мудрая. И вот если есть кротость не мудрая, то в чем ее есть немудрость? Смиряться перед обстоятельствами – это не мудрая кротость. Когда человек решает продолжать быть тихим, скромным, спокойным, не высовываться, потому что это ему сейчас неудобно и невыгодно. Но Бог предупредил или имеет в виду, что тебе надо здесь заявить о себе. Кто ты, что ты и для чего ты здесь. И вот в этой ситуации кротость будет не мудрая. И в данном случае кротостью назовет Бог то, когда ты внятно, может быть, громко о себе заявишь. Кто-то скажет, да что это он высовывается, а Бог скажет, это кроткий человек. Как он Моисея назвал? Наикратчайший. А что этот наикратчайший делал? Ходил к фараону и говорит, отпусти народ. Отпусти народ. Еще одна казнь тебе, отпусти народ. Вот тебе и кроткий. Вот там была мудрая кротость. Он действовал по Божьему повелению. Он не боялся за себя, что сейчас его там жрецы хватят, повяжут и так далее. Он шел, он заявлял, и он оставался целым, потому что он был в центре воли Божьей. Поэтому для того, чтобы была мудрая кротость, ее надо обязательно сочитывать с Божьим предложением. А не с человеческим взглядом на какую-то вещь, на позицию, на общественный взгляд, смотреть или не смотреть. Потому что могут говорить... И вот сейчас, кстати, к сожалению, опять начали на нас движение отрицательное по поводу программ. Говорит, вы уже забомбили весь город своими программами. Это с уровня администрации города звучат такие заявления. Поэтому здесь тем, у кого, кто взялся молиться за телевидение, и те, кто к этому делу присоединяется, то имейте в виду. Буквально последние сведения вот сегодня вечером перед занятием были получены подобного плана, что до 20 февраля будто бы срок дан, чтобы это все дело закрыть. Поэтому, друзья, встанем в проломе в этом смысле, чтобы здесь, опять же, буря, которая, чем больше она будет, тем ярче она явит Божью возможность. Поэтому будем в этом смысле тверды, но не беспечны. Потому что здесь просто говорить, Господь, ты все сделаешь сам, это твое дело. Он-то сделает, но будем ли мы тогда в этом деле? Чтобы нам оказаться в этом деле участниками, то для этого надо сейчас быть достаточно твердыми в избранном пути, в Божьих предложениях. Итак, мудрая кротость – это значит не бояться обстоятельств, это не бояться людей, какого бы масштаба они ни были по своему социальному положению, какой бы пост ни занимали. Мудрая кротость – это быть там, где тебя хочет видеть Господь. Что еще является характеристикой немудрости? Если вы имеете горькую зависть и сварливость, это отсутствие мудрости, а не ее наличие. Когда у человека есть еще зависть, он говорит, да вообще-то мне дает Бог мудрость и в этом, и в другом, но как справиться с завистью, не знаю. Вот зависть – это то, что меня преследует. Допустим, потому что мне приходилось слышать подобные вещи, когда люди откровенно говорили, это действительно кому-то с обидой не справиться, кому-то с завистью, ведь духовный мир, кому-то с ленью, ведь это же все духовные образы, которые имеют силы больше, чем физический мир. И потому противостать этим вещам невозможно физическим только опытом и физической силой, даже если сочетание с душевными какими-то завязками невозможно. Поэтому здесь необходимо уже источник духовной силы. И вот если есть внутри зависть или сварливость, сварливость – это недовольство. Недовольство одним или другим, пятым или десятым. Если возникает недовольство, то это есть не то, что имеет в виду Господь в нашей жизни осуществить. То есть это не мудрость. Возненавидьте недовольство. Потому что великое приобретение быть благочестивым и довольным, значит, недовольство ведет к разорению. К разорению твою собственную жизнь, к разорению отношений между людьми, к разорению тебя в церкви и церкви, в которой ты находишься. То есть недовольство ведет к разорению. Это вовсе не значит, что мы должны быть довольны всяким беспорядком. Нет. Это как раз, опять же, недовольство надо выражать по адресу. Как? Я возненавидел беспорядок, и я навел порядок. Если я сейчас недоволен тем, что находится, предположим, на работе, и я знаю, что вот это меня не устраивает, то я могу здесь что-то изменить? Делай, меняй. Не будь просто недовольным, а начни действовать в том направлении, чтобы изменить эту ситуацию. То же самое в церкви. Ты видишь, имеешь недовольство, потому что видишь что-то, какая-то сфера служения не обеспечена. Займись этим служением. Либо начни молиться за эту сферу, если ты сам не знаешь, как, предположим, музыкальное служение не устраивает, но сам не играешь, не поешь. Ну как уж тут быть, сам не можешь встать. Начни молиться тогда за эту сферу. То есть та часть, которая вызывает в тебе недовольство, отреагируй правильно поведением, действием, чтобы недовольство, оно не осталось тебе, как червь, который будет тебя изнутри грызть. Итак, какая же мудрость называется Божьей? 16 стих, где зависть и неустройство, а нет, чуть выше, 15. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Посмотрите, тут через запятую идет, в общем-то, по сути дела, очень к такому страшному итогу. Земная, душевная, как-то понятно, но бесовская что-то такое неприятное, да? А это все одно и то же оказывается. Почему? Потому что ценности этого мира, земные и душевные, они ограничены только бытием на земле. С чего мы начинали наше общение сегодня? Ценности, которые имеют проекцию вечности, вот это только Бог называет ценностью. Поэтому, когда земная и душевная часть рассуждает только о том, как бы здесь благо устроиться, как бы здесь иметь все в защищенном состоянии и ничего больше меня не волнует, это есть принципы бесовских предложений. Только на этой земле. Реализоваться, себя обеспечить, обеспечить свою семью и так далее. У Бога совершенно другого масштаба цели. Поэтому все, что связано только с землей и только с человеческим ресурсом, это имеет отношение к бесовской мудрости. Человеческий ресурс дан Богом, но когда он реализован только на земные цели, это руководит подобными операциями только бесовская мудрость. Бог эти же самые потенциальные возможности будет раскрывать для высоких целей. И это вовсе не значит, что земля будет здесь разрушена. Нет. Как раз гораздо больше будет созидаемого на земле с учетом вечных ценностей. У человека другой совершенно взгляд на обстоятельства, другой взгляд на окружающих его и зверей, и птиц, и растительность. Потому что он здесь уже тогда чувствует себя как хозяин, как ответственное лицо перед Богом за то, что ему вверено. Поэтому земля не будет разоряема так бесщадно, как она сейчас разоряется. Именно потому, что у человека ценности другие и мудрость тогда уже сходящая свыше. А все, что касается только земли и только ограниченных ценностей, это бесовская мудрость. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот к чему приводит бесовская мудрость. Вот тут-то и начинаются вот эти кулуарные всякие разборки, уничтожение одного другим, карьерный рост и так далее. Вот эти движущие силы, зависть, сварливость, наговоры, ложь и так далее. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. То есть вот, пожалуйста, чистота мотивации. Когда ты ориентируешься на правильную, высокую цель. Там на высокую цель ты не пойдешь с грязной мотивацией. То есть, ну это абсурдно. Это тогда не высокая цель, это опять земные все вещи. Высокая цель потребует чистоты сердца, чистоты мышления. Потом мирна. То есть в таком случае ты не видишь в человеке врага, а ты видишь партнера. Поэтому с партнером нужно иметь отношения. А с врагом нужно их не иметь. Поэтому, когда человек не конкурента видит, а партнера, то он будет выстраивать отношения на позитив. И поэтому, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Вот скромность и послушливость, это уже идет речь, опять же, о Божьем голосе в твое сердце, в твою жизнь, когда есть смирение, то есть ты живешь с миром постоянно и послушен Божьему голосу. Отсюда полон милосердия, потому что Божий голос тебя будет всегда на это побуждать. Милосердие – это незаслуженный дар. Всегда будет кого прощать, друзья. Всегда будет кому благотворить. Потому что Господь об этом тоже позаботится. Так как таким образом у тебя возрастает возможность собрать небесные сокровища. Беспристрастно и нелицемерно. Вот эти все характеристики Божьей премудрости. Беспристрастность и нелицемерность – это то, что мы уже не будем видеть в человеке кого-то ниже себя, а будем реально понимать, вот этот человек, который сегодня рядом со мной, он даже если незначимый сегодня, это не значит, что он таким будет завтра. Если я могу каким-то образом дать ему состояться, то завтра он может занять большее положение, чем ты сегодня имеешь, но это будет твоя часть в нем. И значит, это уже в сумме даст и на твой духовный опыт, и на духовные приобретения, определенные на этот счет, будут положены другие дивиденды. То есть Господь знает, как эти все вещи рассчитывать, как с человеком подводить итог жизни. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Ну вот итог. Когда ты будешь хранить правильные вещи, то и плод будет созревать. К сожалению, еще два источника я не назвала сегодня, но я думаю, что уже не стоит их начинать. Всего я хотела разобрать три источника мудрости. Вот один из них, самый основной, который изобрал в основном все время, это страх Господен. Ну, давайте мы сейчас помолимся и в следующий раз закончу и перейдем дальше к следующей теме. И я отвечу на вопросы, потому что их достаточно много. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за то, что Ты знаешь один, как в наших сердцах возбудить ту ненависть ко греху и беззаконию, которая могла удерживать Твой народ от мудрости небесной. Я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы наш взор был сегодня обращен на то, что Ты называешь грехом, и чтобы мы никогда не искали оправдания этим явлением, но приняли от Тебя силу и способность возненавидеть зло во всей мощи. Возненавидеть так, чтобы оно оставило народ Твой. Возненавидеть так, чтобы оно не миновалось в наших домах, в наших судьбах и в наших жизнях. Я благодарю Тебя, мой Господь, потому что Ты есть сильный и в слове, и деле Бог. То Ты дай нам не только услышать слово Твое, но и в деле применять то, что Ты нам даешь разуметь. Поэтому я молюсь о том, чтобы за эту неделю Ты и присутствующим здесь людям показал то зло в их жизни, которое важно возненавидеть. Открой на это глаза каждому из нас, чтобы мы могли объявить войну и получить силы для победы от Тебя, на каждое зло, которое в нашей жизни удерживало нас от полноты премудрости и от духовного возраста, когда Ты уже ожидаешь от нас плода, а мы еще можем приносить какие-то дикие ягоды. Прости нас, Господь, за это несоответствие. И я прошу во имя Иисуса Христа, чтобы Твоя премудрость, обитающая с разумом, она пришла в нашу жизнь. Чтобы нам называться и быть Твоими детьми, чадом Божьим, которым Ты дал власть наступать на всякую силу вражью. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты хочешь, чтобы всякой силе вражьей в своей личной жизни мы положили предел. Чтобы никакое самосожаление, никакая лень, никакая депрессия, никакие страхи не преследовали наследие Твоего, но чтобы Твой народ был свободен, приняв силу и дух силы внутрь себя. Я благословляю Твой народ и сейчас. Идти в дома свои радуясь, идти в рассуждениях. Не горело ли сердце, когда Господь нам разъясняет Писание? Пусть горят сердца, пусть горит дух, пусть радуется внутренний мир от общения с Тобою. И я благодарю Тебя, Господь, потому что прекрасно быть под руководством Твоей премудрости. А это значит подойти к долгоденствию, к славе и к богатству, которое Ты для нас приготовил. Пусть ничто из названного нам не повредит, потому что благословение Божье, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я принимаю сейчас богатство Твоей славы внутрь себя и на каждого из присутствующих, чтобы в этой славе нам научиться и насладиться от Твоего присутствия. Благослови сейчас тех, кто отправляется в дом, и благослови также ответы на эти вопросы, которым должно прозвучать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Благодарим вас за внимание. Мир Божий да будет с вами.